Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 января 2012 года. Нам нужна новая точка единства. Вопрос. Как на уроках по книге Зоар использовать ту точку единства, которую мы достигли на декабрьском конгрессе? Ответ. Точка единства, которую мы достигли, уже исчезла, скрылась, ускользнула из нашего ощущения. И не надо сожалеть об этом. Не надо пытаться силой удержать ее. Нужно взять с собой лишь тепло того воодушевления, ведь нам все-таки требуется ощущение надежной основы, мы не можем висеть в пустоте. Сегодня пора позаботиться о новой точке единства и сплочения. Объединяться не значит обниматься и держаться за руки. Единство определяется прежде всего тем, насколько я способен отключиться от себя. В объединении с другими не должно быть ничего моего, иначе в этом не будет даже доли подлинного сплочения. Я как таковой не могу объединиться с другими. В объединении может участвовать только анти-я, когда я преобразую себя в противоположность, избавляясь от всего, что у меня есть в разуме и чувстве, от всего, что я знаю. Итак, первым делом надо отрешиться от своего «я». Тогда на меня воздействует свет, возвращающий к источнику. И с тем, что осталось, я приобщаюсь к состояниям, формируемым моими товарищами. Если так, вместе мы раскрываем единство между нами. Если извлекаем свои точки из сердец, из эгоизма, и с помощью света, возвращающего к источнику, обращаем их из обратной стороны в лицевую сторону святости, спаиваясь друг с другом, тогда это единство уже достойно слияния с праведниками, с высокими душами. Мы раскрываем свою связь с ними и готовы верить в себя им, чтобы они позаботились о нас. Ведь теперь мы соприкасаемся с ними, а до тех пор никакого контакта не было. Они просто говорили с нами на расстоянии. Тогда-то мы и увидим, как авторы книги Зоар, Рабаш и Балясулам заботятся о нас и растят нас. Из урока по книге Зоар, 17 января 2012 года.
Радиоверсия.
Впустить Зоар в сердце. Этот мир представляет нам возможность получать воодушевление от группы, от товарищей. Пускай они такие же, как я, и даже хуже меня. Пускай они, как дети, понарошку тянутся к великому, еще ни в чем толком не разбираясь. Свыше им придают импульс, и они приходят в группу с воодушевлением новичков. Ясно, что своих сил у них еще нет, что их продвигают к исправлению. Однако я со своей стороны должен присоединять к их внешним действиям свое намерение. Я хочу быть как они, хочу проникнуться таким же деятельным воодушевлением, вместо того, чтобы рассудительно предрекать им скорое расхолаживание. Я должен вдохновляться их делами, перенимать от них максимум энергии и впечатлений, включаться в них и приобщать к этому свое намерение. Я хотел бы гореть, как они, сознавая важность отдачи, пускай даже лишенной всякого отклика, всякого подтверждения, всякой возможности личной выгоды. Таким образом, приобщая к внешним действиям товарищей свои намерения, я могу подниматься, учиться, получать воздействие от группы. И неважно, на каком уровне она находится. Я всегда могу присоединять к ее делам свое состояние, свои намерения и так восходить. Самая простая и надежная проверка – на уроке по книге Зоар спросить себя, озабочен ли я тем, чтобы это мне помогло? Действительно ли я не хочу ничего, кроме этого? Действительно ли моя тревога столь велика? Мы вместе уже долгие годы, мы вместе старимся. Так продвигаемся ли мы к этому? Очень важный момент развития человека в нас – когда я сижу перед книгой и вижу в ней, в ее воздействии, свое единственное спасение. Все прочие источники воздействия я оставил, они уже проверены, и оказались, что они пусты и сухи. Лишь открывая книгу Зоар, я чувствую в ней дыхание огромной силы. Однако я словно отделен от этой силы перегородкой и должен произвести некое действие в себе, снять скорлупу с сердца, чтобы книга оказала на меня свое влияние. К этой точке мы и должны прийти. Из урока по книге Зоар, 18 января 2012 года.
Радиоверсия.
Экран – это максимальное подобие дающему. Вопрос. Что значит, что решимот включаются в экран? Ответ. После первого сокращения цинцумалев Главным во всей работе становится экран. Экран – это моя единственная забота, то место, где я постоянно ощущаю себя. Все остальное, кроме экрана, это другие условия, предназначенные для того, чтобы поддерживать экран и определяющие его форму, характер, точную направленность. Моя задача – сконцентрироваться только на экране. Какое мне дело до того, какие во мне возникают желания, какой есть свет, что там происходит в жизни, если было принято решение, что отныне и далее я всегда стараюсь быть подобным высшему, а подобие с высшим обеспечивает экран. Все остальные условия, внешние и внутренние, что бы ни случилось, все собирается и концентрируется в одном этом понятии, которое называется экран, масах. И я думаю только о нем. Как мне сделать самое оптимальное и максимальное действие из всех возможных, чтобы стать подобным Творцу в каждом состоянии? Меня не волнует ни само состояние, которое от меня не зависит, ни то, что я ощущаю внутри, ничего. Мне важно лишь понять, что я получил это от Него, и в этом состоянии, куда меня привели, выполнить такое действие, которое сделает меня подобным Ему. Вот и все. Пусть это будет самое маленькое состояние, катнут, или самое большое, гадлут, или какое-то посередине между тем и этим, неважно. Ведь это все приходит от Него. Я же все внимание устремляю на экран. А решимот, включенный в экран, это данные, с которыми я работаю. Это информация обо мне самом, о высшем, о предшествующем мне сверху состоянии, о низшем, отовсюду. Решимот – это записи всех моих впечатлений от всего, что было и будет. Все эти данные собираются в экране, а моя работа – выяснить их, отсортировать в порядке важности и согласно ним действовать, чтобы уподобиться высшему. Формула проста – оптимум, то есть сделать максимум возможного, выбрав самое лучшее. Из урока по учению 10 сферот 18 января 2012 года.
Радиоверсия.
Этот нестерпимый знак равенства. Вопрос. Люди, требующие социальной справедливости, хотят немедленно получить ответ. Что мы можем им сказать? Ответ. Невозможно ввести в общество равенство и справедливое распределение, удовлетворяющее всех, если сначала не выстроить это общество как семью. Все мы разные, у каждого свои потребности, и каждому полагается своя норма, отличная от других. В таком случае, как же нам угодить всем? Это возможно только при условии, если всех нас связывают узы любви, которая восполняет мне недостачу от того, что кто-то имеет больше. Человек отрывает от себя что-то и дает другому, скажем, отказывается от своей порции ради сына. Это совсем не то, что заказать ему еще одну порцию. Поступиться чем-то своим приятнее, чем просто дать ему что-нибудь. Ведь этот кусок пирога ты восполняешь любовью, наслаждением совершенно другой ступени, более высоким, более отвлеченным. Итак, равенство и справедливое распределение могут быть только относительными, то есть согласованными с реальными различиями людей. Чтобы научиться договариваться по-семейному, мы должны выстроить между собой правильные взаимоотношения, а для этого требуется интегральное воспитание общества. Надо объяснять это людям всеми доступными средствами, с помощью клипов, песен, драм. Можно показать, как человек понимает это на собственном горьком опыте. Скажем, он желает всем добра, а в ответ получает презрение. Он раздает всем тот самый творог, из-за стоимости которого люди вышли на демонстрацию, а через день видит за углом свалку из неиспользованных упаковок. Тогда он дает каждому по $1000, некоторые на радостях покупают себе алкоголь и наркотики, а другим этого подарка даже и не хватает до получки, и они предъявляют ему претензии. Разве я могу облагодетельствовать всех на единый лад? Пускай даже у меня есть неисчерпаемые сокровища, из которых я щедрой рукой рассыпаю подарки для всех. В итоге все передерутся и растерзают друг друга. Человек не может вытерпеть, даже когда он имеет столько же, сколько другие. Ему необходимо, чтобы у других было чего-нибудь капельку меньше. Раздели щедроты поровну на двоих, и они загрызут друг друга, не в силах вынести этого равенства. Ведь паритет лишает нас ощущения жизни. Мы живем лишь в контрасте, на превосходстве друг перед другом. Я готов получить половину зарплаты, если ты получишь еще меньше. Для меня это лучше, чем получить 10-кратный оклад в то время, как ты получишь 20-кратный. Такого я вытерпеть не смогу. Все относительно. Так придем ли мы когда-нибудь к равенству? Что это вообще такое социальная справедливость? Как ее отмерять? Ведь сколько людям не давай, они все равно останутся недовольны. И это мы должны объяснить, если не сразу, то постепенно, шаг за шагом, пока человек не поймет, что искусственное равенство между нами невозможно. Тогда он задастся вопросом, что делать, и ответ будет прост. Подлинное равенство должно доставлять нам удовольствие, и поможет в этом только любовь, взаимное поручительство. А иначе человечество будет погружаться во все новые и новые беды. Надо, по крайней мере, стремиться к этому, понимать, что это необходимо. Это и есть цель нашего распространения. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 18 января 2012 года.
Радиоверсия.
Будет смысл уйти в пустыню. Возможно, человек работает только от того, что получает от этого удовольствие. Скажем, я приезжаю на конгресс, потому что для меня это радостное событие, и мне нравится встреча с товарищами, соединение, музыка, танцы. Я получаю удовольствие от ощущения единства, песен, уроков, от всего. Спрашивается, а если бы мне все это не доставляло удовольствия, я все равно бы приехал? А если бы я страдал, я был бы там или нет? До какой меры? Важно ли мне быть вместе с другими, несмотря на то, что я мучаюсь? Или, возможно, я останусь там, потому что мне просто некуда сбежать, или мне стыдно перед другими, а в душе я все проклинаю? Или я просто приехал получить удовольствие в такой приятной компании? А может быть, я чувствую, что это приближает меня к Творцу, и я когда-то смогу достичь раскрытия и заработаю вечность, совершенство, что-то выше этого мира, и потому прилагаю усилия? Готов ли я стараться ради достижения духовного мира, даже не чувствуя, что он принесет мне награду? Готов ли я поступиться материальным миром ради духовного? Здесь есть очень много расчетов. Если человек приезжает на конгресс и получает удовольствие, это тоже хорошо. Но нужно ясно понимать, что наслаждаешься. А духовное измеряется способностью оторваться от наслаждения, сделать сокращение, выйти за пределы своих шкурных интересов. Поэтому существуют условия. Прежде всего, я должен получать огромное наслаждение от соединения с другими, любить их, наслаждаться самим действием. Но я жертвую всем этим наслаждением и готов его не получать. Допустим, я попадаю в такое падение и не получаю никакого удовольствия от встречи, и даже страдаю, ненавижу группу, товарищей, соединения, песни, танцы, все вокруг. Но я нахожусь в прежнем вдохновении, с тем же отношением, той же мотивацией горючим и участвую во всем. Только потому, что этим доставляю удовольствие Творцу или товарищам. Сейчас мы ожидаем конгресса в пустыне Арава. Но способны ли мы оценить свое продвижение, чтобы каждый пришел без всяких своих личных расчетов, а сделал только общий расчет на всех вместе? То есть мне должно быть не важно, что я ощущаю, хорошо мне или плохо, или мне наоборот важно, что мне приятно или неприятно, чтобы подняться над этим ощущением. Может быть, я жду от этого конгресса какого-то желательного результата, что мы выйдем вместе, вместе добьемся, вместе достигнем, вместе раскроем? Или, может быть, я думаю не обо всех, а о себе одном, а с другими соединяюсь по безвыходности, чтобы помогли мне достичь цели? А, возможно, я могу пожертвовать всем этим будущим миром ради товарищей, чтобы они его раскрыли, а я нет. Так, чтобы я даже про это не знал и не чувствовал, не имея возможности возгордиться. А, может быть, я делаю это ради Творца, но так, чтобы он не знал, что это я доставил ему удовольствие, и я сам тоже не хочу знать это. То есть спрашивается, как нам суметь оторваться от любого собственного интереса? Так, чтобы мы не знали и не имели ничего, кроме возможности приложить усилия без всякого дополнительного горючего и компенсации, чтобы единственной наградой было само усилие. Если мы сможем приблизиться к такому требованию, тогда будет смысл уйти в пустыню. Из урока по статье из книги Шамати 18 января 2012 года.
Радиоверсия.
Радуйся двойной работе. Есть условия: если оставишь меня на день, я оставлю тебя на два дня. Подобно сказанному, что раскрывая одну меру, выше скрывает вдвое больше, ведь это необходимое условие для создания духовного сосуда. Человеку намеренно дают возможность отступиться, что называется, оставить Творца на день, и тогда он вынужден работать и исправлять это два дня. То есть он оставляет ту ступень, на которой находится, падает, совершает прегрешение, но падает он уже на худшую ступень, не на эгоистическую ступень, обратную той отдаче, в которой находился, а еще на ступень ниже, не на минус первый, а на минус второй этаж. и тогда ему приходится подниматься на плюс второй этаж. А когда он наконец доходит до плюс второго этажа, то падает на минус третий и должен подниматься на плюс третий. Так происходит наше продвижение, потому что нам только на благо такие действия, когда мы падаем и потом вынуждены работать вдвойне. Главное не потерять силы, позволяющие выстоять, ведь видишь, что не получаешь никакой награды, и поэтому нам нужно каждый раз пытаться найти для себя все более высокое вознаграждение, все больше оторванное от материальной жизни. Надо научиться оценивать свою награду относительно общей пользы. Насколько она может быть такой, что я работаю, а получает общество. Я должен постараться, чтобы свет, возвращающий к источнику, приблизил меня к такому отношению, чтобы я получал все большее горючее для работы, от которой получаю не я, а все остальные. Этим и измеряется мое продвижение. Из урока по статье из книги Шамати 18 января 2012 года.
Радиоверсия.
Обмани меня так, чтобы я не смог не поверить. По своему отношению к своему телу, к своим желаниям, можно оценить свое продвижение. Только относительно этой работы измеряется восхождение по духовным ступеням. Но известно, что тело не способно совершить ни малейшего движения, если оно не приносит наслаждения, которое бы компенсировало затраченную энергию и оправдывало бы затраты, давало горючее. Как возможно заставить тело что-то делать без этого? Разум даже не начнет думать в такую сторону и рассчитывать. В желаниях сердца не возникнет никакого внутреннего движения. Само физическое тело человека не сможет сдвинуться с места, ведь все определяется желанием, которое обязано видеть перед собой наполнение. Как же мы можем совершить движения, не приносящие наполнение нашему эгоизму, которые называются отдающими, лишма? Это же невозможно. Как хотя бы приблизиться к такому? Невозможно приблизиться только за счет обмана. Для этого мы можем использовать влияние окружения или другое внешнее влияние, которое разжигает в нас зависть, вожделение, честолюбие, выводящее человека из этого материального мира и приносит телу эгоистическое наполнение. Так, чтобы у него не осталось выбора и ему пришлось двигаться. Но всякое изменение возможно только за счет света, возвращающего к источнику. Этот свет приходит к нам даже тогда, когда мы совершаем действия по эгоистическим мотивам. Ведь понятно, что иначе мы не способны пошевелиться. Но если я все же хочу совершить действие якобы не ради своего удовольствия, то приходит окружающий свет и приближает меня к этому. Из урока по статье из книги Шамати 18 января 2012 года.
Радиоверсия.
Принуждение или осознание. Библейское правило «возлюби ближнего как себя» на самом деле не говорит ни о сегодняшнем, ни о прошлом. Даже религии уже давно оставили эту цель как неосуществимую и переключились на обычные проблемы. В чем-то помогать людям, в чем-то защищать их, психологически подбадривать и не более того. Но сегодня мы видим, что природа вынуждает нас к этому. Значит, надо объяснить себе и всем, что под воздействием средств массовой информации, под воздействием общественности мы можем начинать изменять человека, если только это будет не ложь, как при советской власти. Там звучали очень правильные слова, ставились правильные цели, но они не сопровождались воспитанием людей. Только говорилось о воспитании и осознании нового советского человека. Новая личность, такого раньше не было в мире и так далее. Эти замечательные слова прекрасно соответствовали интегральной методике, но в действительности этого не было. Единственное, что было – принуждение, чего ни в коем случае быть не должно. Не должно быть ни страха, ни ударов, ни истребления, ни ужасного давления и прочего, что проводилось советской политикой. Преобразование должно осуществляться не принуждением, а осознанием. А осознание придет из кризиса, и другого выхода из него нет. Получается, что если при советской власти это было кому-то нужно, а всем остальным нет, то сегодня наоборот, это необходимо всем, потому что другого выхода из нашего состояния нет. В противном случае нам уготованы мировые войны и взаимное истребление. К чему еще может привести нас эгоизм? Мы понимаем, что только лишь к этому. Поэтому либо наша следующая общественная формация – это нацизм, фашизм, взаимное истребление, либо это осознанное движение вперед, когда мы сами создаем себя на новом уровне, то есть занимаемся самовоспитанием. Из беседы об интегральном воспитании 14 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Одолжите мне свойство любви. Вопрос. Красивая модель интегрального объединения более или менее понятна. Непонятно, что должен делать человек, чтобы это произошло на практике. Ответ. Давайте представим себе, немного оторвавшись от нашей действительности, идеальное, пусть даже утопическое общество, неважно, как мы его назовем, каким оно может быть, учитывая самые великодушные наши порывы. А после того, как представим, давайте подумаем, можно ли вообще его достичь, исходя из нашей природы. Почему природа создала нас именно такими, противоположными этому совершенному великому состоянию? Мы увидим, что к абсолютному комфорту нас приводит не взаимное давление и не конкуренция в хорошем смысле слова, а только добровольная, желательная, осознанная взаимопомощь. Несомненно, если бы все человечество было так устроено, мы представляли бы собой великое общество. Почему мы созданы природой другими? Причем природа, представляющая собой совершенную систему, в которой все взаимосвязано, находится во взаимной поддержке и гомеостазисе. Зачем нам все-таки нужен этот разрушающий эгоизм? Все осознают эгоизм как зло, как реальность, с которой ничего нельзя сделать. Социологи, политологи, психологи – все люди, которые работают с человеком и обществом, вынуждены в первую очередь принимать во внимание нашу природу и, исходя из нее, каким-то образом компенсировать разрушительное влияние эгоизма. Но здесь нам не нужно пытаться его компенсировать, как это принято на земном уровне, а нужно сделать эгоизм своим помощником, то есть осознать его природу. Мы желаем наполняться за счет других, как мать наслаждается за счет ребенка. Ребенок для нее – объект наслаждения. Она эгоистка, не может с ним расстаться ни на секунду, и в этом проявляется не столько ее забота о нем, сколько о себе. Она не может от него оторваться. Если отключить вне центр наслаждения, то, несомненно, в ту же минуту она переключится на другой объект наслаждения, поскольку ее родной ребенок, который после рождения был для нее всем, вдруг выпадет из поля ее зрения и станет ей абсолютно безразличен, как любой чужой ребенок. Из этого простого примера видно, что эгоизм человека в данном случае матери получает огромное наполнение от того, что ухаживает за другим, отдает другому, заботится о другом, и при этом, именно при этом, получает огромное наполнение. Почему мы не можем также относиться ко всем остальным и при этом ощущать себя в бесконечном наполнении? Ведь если я включаюсь в чужие желания, мысли, чувства, присоединяю их к себе и отношусь к ним с любовью и участием, то начинаю ощущать огромную, бесконечную, ничем и никем не ограниченную возможность наслаждения. Я отдаю, забочусь, соучаствую и в соответствии с этим наполняюсь. Самое главное для нас – наполнение. Ради этого мы существуем. Ощущение жизни – это ощущение наполнения. Каждый раз за счет каких-то других объектов, но в общем наполнение. Оно представляет собой внутри нас некую чисто физическую, моральную, духовную субстанцию. Это можно представить как возбуждение каких-то внутренних потоков информации, токов, химических реакций. Неважно. Главное, что мы ощущаем это как свое наполнение. В данном случае нам не хватает только лишь правильного отношения друг к другу, такой же любви, как любовь матери к своему ребенку. Где нам найти это свойство? Если бы я смог прийти, допустим, на какую-то заправочную станцию и сказать: «Я хочу поменять свой эгоизм, дайте мне вместо него 10% любви». Меня наполняют там этим свойством любви, вместо свойства зависти, ненависти, ревности, и поэтому я уже могу относиться ко всему по-другому. По крайней мере, я буду наполнен и счастлив на эти 10%. При этом мне даже не важны другие. Не важно, что я достигаю комфорта и перестаю видеть в других соперников, испытывать ненависть, страхи, тревоги. Наоборот, все постепенно начинает сменяться чем-то доброжелательным, приятным, спокойным. Мы не представляем себе этого состояния, разве что относительно наших детей. Да и то в нашем эгоистическом мире мы постоянно должны быть рядом с ребенком, воюя со всем миром, чтобы защитить его от всяческих проблем и угроз. Поэтому проблема изменения нашего отношения к окружающим – чисто психологическая проблема, которую можно решить с помощью психологических тренировок. Ведь человек, как мы знаем, продукт окружающей среды. Если бы мы на самом деле воспитывали его в такой искусственной среде, поскольку наша естественная среда эгоистическая, и постоянно давали бы ему правильные цели, а при этом его эгоизм бы все время рос, так как это задано природой, и от него никуда не деться, то были бы вынуждены постоянно развивать наше поле любви, взаимности. Тогда бы мы начали понимать, что возлюби ближнего как себя – это и есть цель человечества. из беседы об интегральном воспитании 14 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Рождение состояния Адам. Новое состояние интегрального общества характеризуется не личностью каждого, а именно тем, что возникает между нами, выше нас, как бы вне нас. При этом мы приподнимаемся с нашего животного уровня на следующий уровень, который называется человек. Не зря Адам описывается в древних источниках как один собирательный образ, из которого якобы возникли мы, внутренне разобщенные после его грехопадения, возникновения эгоизма, который разорвал этот образ на множество частей, и каждая частичка – это каждый из нас. Теперь, вопреки эгоизму, который находится между нами как разъединяющая, отталкивающая сила, мы должны приподняться над ним, не уничтожая его, а наоборот используя для подъема, потому что если между нами не будет взаимной отталкивающей силы, у нас не будет стимула преодолеть ее именно подъемом над ней, а в подъеме над ней мы соединимся. То есть эта сила наше эгоистическое разобщение, хотя и кажется, что приносит вред, на самом деле нам на пользу. Она вынуждена поднимет нас над самими собой, над нашим животным уровнем, эгоистическим путем развития, который в настоящее время заканчивается. Мы называем его животным, потому что он инстинктивно развивается в нас так же, как и все предыдущие стадии развития, пройденные нами в процессе эволюции. Сейчас возникает следующий этап развития человечества – осознанный, когда мы выявляем в себе общий образ Адам, который должны собрать, возвышаясь над эгоизмом, соединяясь между собой, накладываясь друг на друга в один единый механизм и дополняя друг друга. В этом нам поможет эгоизм, и мы обязаны к нему правильно относиться. Такую картину можно наблюдать на примере правильной семьи, когда двое взрослых серьезных людей с высокой степенью сознания понимают и различия между собой, и возможность создания общего поля взаимной накладки друг на друга. Накладка одного круга на другой, их общее пересечение, общий сегмент между ними и называется семья. Самое идеальное – это когда оба круга полностью накладываются друг на друга. Однако мы не просто накладываемся на животном уровне, а поднимаемся духовно к состоянию Адам и возникновению нечто среднего между нами, результата наших усилий. Накладка одного круга на другой не означает, что кто-то подавляет кого-то или оба исчезают. Возникает нечто третье, среднее, состоящее из двух других, из их стремления быть вместе вопреки эгоизму, который против этого. Это непростое состояние, его надо будет обрисовывать, описывать и попытаться чувственно ввести в него человека. Интегральное воспитание заключается в том, чтобы проявить в человеке это третье состояние. Оно спрятано в своем зародыше глубоко внутри нас, но мы должны осознанно извлечь его из себя и подняться на этот уровень. В процессе эволюции мы развились из неживой природы к растительной и животной. На сегодняшний день человек ничем не отличается от животного, за исключением того, что он развил науку, технику и культуру. А здесь имеется в виду совершенно иной уровень познания, ощущения, проникновения в природу, рождения из нас состояния Адам, которого в нас никогда не было. В каждом из нас существует только осколок этого общего состояния, к которому мы должны прийти, собрав все осколки воедино. Из беседы об интегральном воспитании 14 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Контакт на чувственном уровне. Вопрос. Задача психологической части курса интегрального воспитания – научить людей общаться друг с другом, слышать друг друга и создавать полноценный глубокий контакт между собой. Как это сделать? Ответ. Нам надо понять, что такое контакты между людьми. Говорят, что нет семьи, если нет детей. Ради чего люди живут? Скажем, сегодня они физически нравятся друг другу, физиологически друг друга устраивают и им удобно вместе. Пока удобно. Ребенок – это нечто среднее, общее, что связывает их между собой. Когда человек идет на контакт с другим, он должен ясно видеть нечто общее с ним, что их взаимно связывает. Это не только некое пересечение, а общая чувственная, физиологическая, физическая, общественная, культурная область, где они не просто соприкасаются, а как бы накладываются друг на друга. Каждый человек представляет собой круг, и насколько он накладывается на круг другого человека, настолько они могут быть в глубоком и многостороннем контакте. В первую очередь надо понять, что в наше время контакт между двумя людьми, их частные круги, не соприкасаются друг с другом, потому что эгоизм каждого вырос до своего конечного состояния, и то, что входит в мой круг, не входит ни в какие другие круги. Я настолько чувствую себя особым, индивидуальностью, эгоистом, что другой не воспринимается мной как личность, у которой могут быть тоже свои интересы и запросы. Он для меня всего лишь объект потребления. Если это меня интересует, то я вхожу с ним в контакт, но не как с человеком, с личностью, имеющей свой круг интересов и внутренний мир, а как потребитель с источником и не более того. Так мы общаемся друг с другом. Так нам удобно. У каждого есть свой мобильный телефон, свой компьютер и почта, и мы скрываемся за ними и этим затушевываем наше абсолютное удаление друг от друга. Мы видим, как постепенно исчезают различные сообщества, а мы, скрываясь за мониторами, якобы общаемся и при этом выдумываем для себя новые мерки поведения и правил. Но все это происходит виртуально, не соприкасаясь чувственно никакими кругами. Мы придумываем новый язык, скрываемся за какими-то другими формами, другой оболочкой, представляясь в интернете совершенно не тем, кто я есть, ставим вместо своего лица всякие рожицы, подписываемся другими именами. То есть люди играют, ни в коем случае не раскрывая себя. И эгоизм на это идет, ему удобно и хорошо. Наша главная задача – выявить, есть ли у людей нечто общее, и не просто у двоих, а между всеми, поскольку речь идет об интегральном обществе, к которому природа подталкивает нас либо страданиями, либо добровольным осознанием и устремлением к этому светлому состоянию человечества. Поэтому, выявив, что общего есть между всеми нами, мы уже сможем контактировать на чувственном уровне, не станем скрывать себя друг от друга, а наоборот попытаемся раскрыть. Каждый выявит свое внутреннее «я» и поставит над внешним, над этим образом, над именем, фамилией, отчеством, над своей специальностью, над всевозможными внешними привычками, обычаями, языком и всем прочим. Мой чувственный мир поднимется над моим обычным физическим состоянием, данным мне от природы. Это нам нужно развить в человеке. Для этого нам надо показать людям, что в единении между собой, в накладке частных кругов друг на друга, их сцеплении между собой в единый механизм, мы не превращаемся в роботов, мы не открываем себя кому-то для удара, как в известной фразе «раскрой душу, чтобы в нее плюнули». Мы делаем это для того, чтобы в нашем едином интегральном движении, когда мы подобны одному единому аналоговому механизму, достичь особой цели – родить нечто новое, как двое, соединяются для того, чтобы родить потомство. Но здесь мы рожаем все вместе, созидаем совершенно новое состояние человечества, где не должны будем скрываться, бояться, стремиться урвать у других, чтобы за счет этого поднять себя, а наоборот, наш подъем будет общим. Именно в этом нашем общем чаде, который мы будем холить, лелеять, постоянно растить и развивать. Из беседы об интегральном воспитании 14 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Нельзя бороться с кризисом в одиночку. Мнение. Марио Монти, премьер-министр Италии. Для того, чтобы развиваться в экономическом и социальном плане, Италии необходима Европа, а Европе нужна Италия, чтобы стать сильнее. Ни одна европейская страна не является настолько сильной, чтобы двигаться вперед в одиночку без мощных мировых экономик. Пора всем заняться своим домашним заданием. Не нужно думать, что кто-то сможет работать меньше остальных. Италия выполняет свою часть обещаний. Теперь и остальные члены Евросоюза должны сделать то же самое. Реплика. Неужели надо быть на грани банкротства, чтобы так рассуждать? А заранее невозможно?
Радиоверсия.
Опьяняющее самоубийство. Сообщение. Барак Обама обратился в Конгресс с просьбой поднять уровень госдолга еще на 1 триллион 200 миллиардов долларов. Уровень госдолга США вновь нужно срочно повышать, иначе у государства не будет денег на выполнение своих обязательств. С такой просьбой Барак Обама обратился к Конгрессу США. Скорее всего, законодатели ее удовлетворят. Новой порции денег хватит лишь до выборов президента страны в ноябре. Наращивание долга – единственный возможный вариант, сходятся во мнении экономисты. Правительство США борется за то, чтобы ситуация в экономике не стала хуже и страна не свалилась в глубокую рецессию. Сдерживать расходы в такой ситуации никто не станет. В рамки нельзя себя загонять, пока страна не выйдет из кризиса и не начнет восстанавливаться. Федеральный резерв и Европейский центральный банк печатают деньги, насыщая ими мировую экономику, что снижает доходность по высоконадежным бумагам до минимального и даже отрицательного уровня. Это бомба замедленного действия. Через 2-4 года это может привести к тому, что начнут банкротиться структуры социальной составляющей, инвестирующие в эти бумаги пенсионные фонды. Но в ближайшее время повышение лимита госдолга вряд ли на что-то повлияет, в том числе и на рейтинг США. Ситуация неприятная, и очевидного выхода из нее нет. Бесконтрольное заимствование приближает нас к самому прогнозируемому экономическому кризису в истории. Реплика. Кролик идет в пасть удаву, понимает это, но пытается не думать, желающий быть ослепленным, слушать не желает о будущем, отрицая изначально возможности изменения своего поведения.
Радиоверсия.
Мир находится под гипнозом каббалистических символов? Мнение. Гидо Вестервелли, глава Министерства иностранных дел Германии. В Европе пора создать собственные рейтинговые агентства. Заявление последовало после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на истекшей неделе суверенные кредитные рейтинги 9 из 17 стран еврозоны. Мнение. Валентин Катанасов, доктор экономических наук, профессор в интервью «Русской народной линии». Сейчас интерес к рейтинговым агентствам и рейтингам повысился, но эти агентства существуют давным-давно, и на рынке рейтинговых услуг уже десятки лет монопольные позиции занимают эти три агентства – Standard & Poor's, Moody's и Fitch. Они дирижируют рынками, я бы даже сказал, дирижируют миром. Если у нас много говорят о мировой закулисье, например, о трехсторонней комиссии и Билдербергском клубе, то почти никто не говорит про инструменты управления, которые находятся в руках этих закулисных структур. Рейтинговые агентства, с моей точки зрения, это важнейший инструмент не только управления рынками и обогащения людей, но и управления политическими процессами. Указанные три агентства представляют собой некое картельное соглашение, которое разделяет сферы своего влияния. Миром управляют каббалисты. Нужно иметь в виду, каким мировоззрением руководствуется мировая закулиса. Она опирается на каббалистику. Это некая языческая философия, которая предполагает управление миром через управление символами и знаками. Мы акцентируем свое внимание на финансовой, технической стороне, но необходимо религиозное осмысление этих вещей. Реплика. Дремучесть докторов от всяких наук в каббале не имеет границ. Ученый в экономике не осознает себя философом по Кузьме Прудькову, а лезет в другие науки. Перед нами яркий пример того, как религиозный фанатизм вынуждает рассуждать о том, что вообще никогда даже не читал из первоисточников, а все каббалистическое образование подчеркнуто из моих университетов, типа «А как-то в пивной мне ребята сказали», вызывает искреннее недоумение, какой он доктор экономических наук и профессор, если так рассуждает об экономике.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.